Итак, сегодня у нас Бхагавад-гита. Лекция будет называться «Миссия зависти». Миссия зависти. У каждого свойства этого мира, у каждой силы этого мира есть какая-то миссия. У каждого человека есть миссия. И зависть отличается от всего остального. Как любовь считается совокупность всех добродетелей, то есть любовь — это не отдельно какое-то чувство, это совокупность всего-всего. Любовь — это когда мне все хватает, я самодостаточно и могу давать. Это изобилие. И я могу контактировать со всеми. Любовь — это такой клей, который клеит все, ни с кем не конфликтует, потому что понимает. Любовь понимает, любовь разумна. Любовь — это не вожделение, вожделение неразумно. Вожделение липнет, потом отлипнет не может. Любовь очень разумна. Вот. И из любви выходят все добродетели, все, которые просто существуют, которые можно себе просто представить. Точно так же из зависти выходят все пороки, потому что зависть — это недостатки. Гнев, жадность, там все, что можно придумать, выходит из зависти. И говорится, что Богу служить можно всем, кроме зависти. Жадностью можно служить, гневом можно служить. Вот всем можно служить Богу, но завистью служить нельзя. Потому что зависть — это такая губка, которая впитывает, потому что она сама недостаток. И все отрицательные качества, которые мы знаем, которые мы называем как что-то у человека есть, на самом деле так правильно в русском языке называется — недостаток. У него что-то недостает. Недостаток — это жадность, например, жадность. У него недостает... щедрости. Недостаток щедрости называется как тьма есть отсутствие света, точно так же, как и со всеми недостатками. Так вот, совокупность всего-всего-всего называется зависть. Она же называется еще мацария. Мацария. Страшное такое слово на санскрите. И сегодняшний текст будет таков. И вот мы будем... И поскольку она все-таки в мире есть, у каждого есть своя функция. Если у человека... чего-то не хватает или чего-то лишнего, это просто не так использует. На самом деле нам все хватает, и все есть. Нет ничего лишнего. Нет, никому ни от чего не надо избавляться. Надо просто правильно применять. В мире нет зла. В мире есть неправильно распределенное добро. То есть вот здесь вот грязь не нужна. Вот тут вот в алтарной грязь не нужна. На огороде она как раз. Если на огороде асфальт, там ничего не посадишь, это считается зло. Понимаете? Просто поменял местами, вот тебе и зло. Неправильная ориентация. Правильная ориентация в пространстве каждого живого существа дает могущество, счастье, плоды и движение вперед. Неправильная ориентация — идут потери, неустроенность в жизни, плохое настроение, когда кончается сила, и уничтожение этого существа. Почему? Он потерял ориентацию. Ориентация теряется из-за зависти. И вот мы сегодня разберем. И зависть призвана, я сразу забегу в самый конец, чтобы мы вот знали красной нитью, что у нас это, зачем это все. Что такое зависть? Зависть — это есть сатанизм, это есть та сила зла, это есть тот рычаг, за который можно дергать, и он сработает. За все остальное можно дергать через зависть. Зависть, если человеку скажут: ты мне завидуешь, он скажет: да чему там вообще завидовать? Зависть не видит ни одного доброго, она видит недостатки, естественно, не видит ни одного хорошего качества. Он говорит: что тебе завидовать? И так далее. То есть зависть человек в себе не признает. Он может признать себе жадность, он может признать себе что-то, гневливость. То есть это проявлено, это наподобие как вот есть белый свет. Помните, физика? Какой там класс. Делали вот эти цвета радуги, крутили это колесико, и получался белый свет. Помните, да? Спектр на спектр. И вот когда на спектр, тогда видно конкретный недостаток. Но когда они все вместе, когда все добродетели у человека вместе, он любит. Когда все недостатки вместе, он завидует. И эта зависть сбивает человека с толку. Итак, сегодняшний текст будет как раз о ней. Зависть является одним из четырех слабостей души. Четыре болезни души или четыре слабости души. Человек заболел. Зависть — это болезнь души. Болезнь обусловленности. Если мы посмотрим, я взял, набрал в интернете слабость души. Я просто надеялся найти, а где еще, как не в Бхагавад-гите, может еще в других произведениях есть о слабости души. И оно реально есть. Но мне выскочило сначала медицинские слабости души. Слабости. И вот что я прочитал. Сейчас, минуточку. Я был так удивлен. Сейчас я попробую вас тоже удивить. Хроническая сердечная недостаточность. Но это реальное медицинское название. Но оно выглядит как что-то духовное, да? Как что-то вот, ну, недостаток каких-то там морально-нравственных каких-то частей. Вот хроническая сердечная недостаточность. Насколько порой медицинские термины точно... Сердечная слабость. Порок сердца. У сердца есть порок. Вот есть пороки, а есть порок сердца. Представляете? Вот зависть – это порок сердца. Что такое порок сердца? В Священном Писании есть слово «порок». Знаете, где оно используется? Вот очень интересно, где же оно используется. Карма-йога, глава 3, текст, какой же текст? Текст сейчас 33. Те, кто из зависти не считаются с этими наставлениями, не следуют им, лишены всякого, понимаете? Мы из зависти не принимаем ничего там, совета и так далее. Но здесь говорится о совете сердца. Те, кто из зависти не считается, мы голос сердца слышим все прекрасно, но мы не считаемся с ним. Почему? Из зависти. Что такое зависть? Зависть – это то, что меня уводит от цели моей жизни. Есть моя цель жизни, есть моя цель жизни, и я счастливый. И еще говорится, зависть – это ожогово, по-моему, слово. Зависть – это не томление души, кто-то вспомнит. Печаль души. При благоденствии ближнего, да? Я смотрю у кого-то успех, и было мне только сейчас хорошо, и когда я смотрю туда, и печаль наступает. Печаль. Оборотное слово печали, вернее антоним его, называется как? Скажите мне. Радость. Есть радость. В конце вот этой Бхагавад-гиты написано, что радость мы должны испытывать от могущества. Когда нас постигает печаль, мы испытываем слабость. Вот я был в порядке, посмотрел на благодействие ближнего, и у меня тают силы. Тают силы. То есть я только захотел сойти со своего пути, и у меня же тают силы. Итак, посмотрим. Да, зачем я это вообще открыл, это Бхагавад-гиту. Тут написано здесь... те, кто из зависти не считается, лишены всякого знания, одурачены, то есть их легко одурачить, завистливый человек, манипулируемый человек. Их попытки достичь совершенства обречены на неудачу. Это такой проходной текст, мы на нем будем сегодня основываться, это просто. И здесь ясно говорится, что не находиться в сознании Кришны есть порок. Находиться в сознании Кришны... У христиан называется жить по духу святому, то есть слушать свое сердце. Не слушать свое сердце есть порок. И тут я читаю, где это, какие болезни бывают? Оказывается, есть порок сердца. Порок сердца. И у кого случается порок сердца? Завистливый ты человек. Завистливый ты человек. А мысль, сердце слабое. А слабое сердце – это плохо. Слабое сердце у негодяев. У хороших людей сильное сердце. Он любую травмирующую ситуацию выдерживает, улыбается, еще помогает своему обидчику, и тот потом прозревает и говорит, извини. А слабый человек сразу встает, ему все, потому что сердечко-то порок сердца у тебя, дорогой. Итак, слабое сердце. И в этом... Зависть. Сейчас мы вычислим эту зависть, чем ее едят, как от нее избавляться и как с ней не встречаться. И если мы вычислим это, то остальное нам вычислять уже ничего не надо. Потому что это единственное, что портит нашу жизнь. Единственное. Единственное. Итак, так, что мы хотели прочитать? А, я вообще другой текст хотел открыть. Вот открываю его. Это текст 3, глава 2. «О сын Притхи!» Ну, я сейчас прочитаю. Потом мы еще скоро прочитаем пословный перевод. Я прочитаю санскрит сам. «Клабьям маснагама партха найтетюва пападьете кшутрам хридая дурбальям мактияво тиштха парантапам». Пословный перевод. «Кья клабьям...» Бессилие. Ну что ж, бессилие, что ли? Клабьям.
Клабьям.
Бессилие. Масма.
Масма.
Не. Гамаха.
Гамаха.
Обратись.
Обратись.
Партха.
Партха.
О сын Притхи.
О сын Притхи.
На.
На.
Не.
Не.
Никогда.
Никогда.
Этот.
Этот.
Твои.
Твои.
Тебе.
Тебе.
Упадьяте.
Упадьяте.
Приличествует.
Приличествует.
Кшудрам.
Кшудрам.
Незначительный.
Незначительный.
Хридая.
Хридая.
Сердце.
Сердце.
Дурбальям.
Дурбальям.
Слабость.
Слабость.
Тьяктва.
Тьяктва.
Отказываюсь.
Отказываюсь.
Утиштха,
утиштха,
поднимись,
парантапа,
парантапа, о ты, крающих врагов.
О
сын Притхи, не поддавайся унизительному малодушию, она не подобает тебе. Вырви из сердца эту недостойную жалость и воспрянь, о ты, крающих врагов. Я хочу сказать, что здесь написано «вырви из сердца», но если мы посмотрим пословный перевод, там есть слово «даурбальям» – слабость. В тексте, в переводе мы его не наблюдаем. А это основная – слабость. В другом переводе написано «победи слабость сердца». Слабость сердца. Ты болеешь не в каких-то погодных условиях или в метеоусловиях. Ты болеешь, потому что сердце находится в твоем распоряжении. Сердце у тебя болит, потому что ты его не слушаешь. Если ты будешь игнорировать позывы своего желудка, он скоро выйдет из строя и так далее. Но если ты не будешь слушать свое сердце, из строя выйдет твоя жизнь. Потому что слабое сердце – это все. Ты лишаешься компаса по жизни. Ты теряешь ориентацию по жизни. Ты ступаешь на чужую тропу, а там тебя ничего нигде никто не приготовил. И там, когда ты знаешь свое, ты его знаешь, ты доволен, Господь и сердце тебя одобряет, и не нужно одобрение с окружающих вот этих вот всех людей. Когда ты ступаешь на другое, тебе это не нравится, потому что это не по природе твоей. И именно зависть привела тебя туда. Зависть. Ты посмотрел чужой успех. Итак, зависть – это одна из четырех составляющих слабости сердца, но она основная. Какие вообще слабости сердца существуют? Мы разбираем духовные болезни, которые, кстати, ведут к физическим потом. И их название, как мы видим, очень похоже, очень похоже. Слабость сердца. Я просто выписал, я это выписал не из Бхагавад-гиты, потому что я нашел более другое. А, так, сейчас, минуточку. Так, сейчас. Вот. Это говорит Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур Шри Бхакти Расамрита Синху Бинду. Он пишет: четыре вида слабости сердца. Четыре вида. На самом деле это один вид. Но чтобы нам. Но у каждого он проявлен. Знаете, по-разному, и поэтому кому что там исправлять. Итак, первое. Тучиха. Тучиха аксати. Это привязанность к бесполезным предметам. Ну, понимаете, вот предмет, ну, красивый, ну, подарили. Мы часто друг другу дарим предметы. Сами сосед купил, и мне надо. И мне надо, и так далее. Ну, ладно, когда бесполезные предметы, вот он стоит. Кстати, он весь фэншуй тебе портит. В квартире энергетика другая, потому что вот даже вот углы у здания уже другая энергетика и так далее. Это уже неблагоприятно считается, из чего-то это. А тут предмет. Каждый предмет имеет свою энергетику, имеет свою информацию о его назначении. А если это не входит в твое назначение, то оно транслирует тебе в мозг это назначение и тебя сбивает уже с толку. Уже ненужный предмет, который находится у тебя дома, мешает тебе жить. Если даже ты его не видишь. Замечали? Пошел на кухню и забыл, зачем зашел. Знаете почему? Потому что у тебя в столе там беспорядок. Вилки, ножи, пуговицы, бигуди и все такое. Смешались в бардак. Когда они систематизированы, ты приходишь, у тебя ясная память. Но когда эта энергетика смешалась, у тебя раз, клин в голове. Ты возвращаешься туда и обычно вспоминаешь. Вот так это наше это пространство так действует. Для людей сердце, для людей от Бога это не действует. Но все ли люди от Бога? То есть их не действует, их бытие, их сознание не смущает, потому что они зацеплены не за внешнее, и не внешнее ловят, а внутреннее ловят. Внутреннее ловят. И поэтому ну, для начала надо навести порядок. Для начала надо навести порядок. А эта вещь, которая тебе вообще не нужна, то... Итак... Первое. Привязанность к бесполезным предметам. А почему ты набрался этих бесполезных предметов? Потому что ты не знаешь, что тебе по жизни делать. А вот на всякий случай пусть лежит, пригодится. Если ты знаешь, что тебе по жизни делать, у тебя лишнее не появится. Ты его отдашь. Ты знаешь, что ты вот всю жизнь будешь этим заниматься, что это твое призвание, это твое предназначение. И вот эта штука, ну тебе ну, никак не понадобится. А если не знаешь, что делать, у тебя общий комплект такой, общий такой. Вот. И ты кто? Ты, ну, никто. Ты немножечко на троечку по каждой специальности. Понимаете? Дальше. Так, дальше. Угу. Кутинати. Кутинати – это нечестное поведение. Мне нравится этот перевод больше. Нечестное поведение. А там склонность к обману, обманывать других. Такое, знаете, что-то мутное. Нечестное поведение. Здесь есть слово «честь». Честь – это я, она или есть, или нет. Это не почтение, это честь. Есть ли у тебя честь? Понимаете, что такое честь? Ты ее должен иметь. Твоя честь не зависит от окружающих. Она у тебя есть или нет. Это честь, то есть отдать долг, сдержать слово, нечестное поведение. Никакой не подло, а просто честь. Нечестное поведение – это слабость сердца. Человек не может держать слово. Пообещал, не пришел. Нечестный человек. А он виноват? Нет, слабое сердце. Малодушный еще говорят. Малодушный. Вот. Мы должны понимать, что это просто болен человек. Но если он болен, знаете, что это означает? Нельзя ему давать ответственную работу. Нельзя ему давать какой-то пост, чтобы от него зависело множество людей. Но мы сейчас дойдем до того, что именно такие люди со слабыми сердцами занимают самые высокие должности. Самые высокие должности. Завистливые люди. Но... Мы скажем, почему это надо. Зачем это надо? Это... И вот третье, наконец-то. Третье, наконец. То есть, смотрите, вот на втором я немножко еще зацеплюсь. Кутинати – это нечестное поведение. То есть, а слово «честь» – а это не просто выполнение законов, которые просто на ходу сейчас придумываются. Вот сейчас придумали закон, и ты его не исполнил. Иногда слово «честь» человек чести принципиально не выполняет закон. Понимаете? Честь это изнутри, честь это от Бога. Честь это не расписали, как мне там действовать. Честь это внутренний закон. И вот, наконец, матсария, зависть. Про нее ничего не буду говорить, потому что сегодня будет только про нее и будем говорить. Вот. Поэтому сейчас пропускаю. И четвертое. Сва-пратиштха ласаса. Ласаса. Сва-пратиштха – это стремление к почествам и положению. Вот. У наших бомзов это не отнять. Почему стремление к почестям? Потому что я понимаю, что я не состоялся, я не знаю, что делать. Все мои успехи такие, чтобы люди сказали, но я не удовлетворен, Господь не удовлетворен. Удовлетворение получается изнутри. То есть я доволен, даже нет аплодисментов, а я доволен, что оно получилось. Это Господь это делает. То есть вот это удовлетворение, это сердце, Господь в сердце говорит, молодец. Все, мне больше не надо ваших аплодисментов, деньги или чего-то, я доволен. Я доволен, значит, что у меня все будет нормально. Сердце нормально, потому что это и есть управляющий орган в человеке. Управляющий орган в человеке. Все. Вот это вот слабость сердца. Еще раз. Почему же... А, давайте все-таки, я же не дочитал. Если человек слаб, он автоматически труслив. Если человек силен, имеется в виду и психически, и физически, он храбр. Он смел. Ты силен тогда, когда ты идешь по своему пути, потому что этот путь спонсируется свыше. Если идешь не по своему пути, он не свой, ты просто разоряешься. И, конечно, ты ожидаешь, что тебя будут уничтожать. И правильно, куда ты вообще не на свою тропу залез. Правильно. Этот человек автоматически будет слаб. Раз слаб, значит труслив. Итак, я дочитаю этот текст, потому что Кришна обращается к Арджуне, к сыну Притхи, которая была сестрой отца Кришны, Васудевы. Таким образом, Арджуна состоит в кровном родстве с Кришной. Если сын кшатрия отказывается сражаться, то только называется кшатрией, как и сын брахмана, поступающий неблагочестиво. Брахман лишь по имени. Такие кшатрии и брахманы недостойны своих отцов. И Кришна не хочет, чтобы Арджуна стал недостойным сыном кшатрия. Арджуна был самым близким другом Кришны, а Кришна непосредственно направлял его, находясь в его колеснице. Несмотря на все достоинства Арджуны, уход с поля боя был бы для него позором. Я хочу вот зацепиться за эту фразу. Несмотря на все достоинства Арджуны, а мы знаем, у него Арджуны было очень много достоинств, у нас ни у кого столько достоинств нет, как его там описывают, уход с поля боя был бы для него позором. То есть мы думаем, что если у меня есть какие-то достоинства, то я могу уйти и, ну, давайте разбирайтесь тут сами. Уход с поля боя. А что у нас боев тут нету? Да навалом. Навалом есть сколько ситуаций, когда ты идешь, и ты с ней не согласен, с этой ситуацией. Ты понимаешь, что так неправильно. И все понимают, но все уходят с поля боя, потому что, ну, а кому оно надо вообще? Настоящий воин, это не тот, кто заперся и воюет только когда в него в дверь ломятся бандиты. Это не воин. Он просто защищает свою шкуру. Настоящий воин, это нормально живет. К нему все там боятся, потому что, ну, просто сильный человек, и который приходит к кшатрии, называется, который уничтожающий боль, убирающий боль. Он идет и видит где-то несправедливость, неправильно, то, что может на других воздействовать, но он сильный, он приходит, защищает слабых, пресекает какую-то ложь и так далее. Вот. Позор для каждого из нас, каким бы он ни был хорошим, все твои достоинства ничего не стоят. И ты опозорен в глазах Бога, в твоих глазах. И ты понимаешь, струсил. Ты понимаешь. Вот все твои достоинства, все твои былые заслуги бесполезны и помножаются на ноль, если ты приходишь. И вот И знаете, Бог не дает задач не по плечу, не дает. Он дает, как раньше на Курукшетре встречались конный с конной, пеший с пешим. То есть ситуация тебе по силам, по твоим ресурсам, по твоей психике. И ты этого не делаешь, не вступаешь в бой. Все, позор. А что такое позор? Вообще слово позор, понимаете? Что, ну, все, это фиаско, это как банк лопнул. И ты сам от себя даже начинаешь думать, да, это оно не тебя встретилось на пути. Итак, несмотря на все достоинства Арджуны, уход с поля боя был для него позором. И поэтому Кришна сказал, что такое поведение не подобает ему. Кришна мог бы возразить, что Арджуна мог бы возразить, что он отказывается от боя из-за великодушного отношения к глубоко уважаемым Бхишме и его родственникам. Но Кришна счел, что подобное великодушие просто трусость, не соответствующая предписаниям шастр. Очень просто. Просто трусость. Поэтому о таком великодушии или так называемое неприменение насилия следует отказаться тем, кто подчиняется непосредственно руководству Господа. Если ты подчиняешься, то есть если ты просто честный человек по-другому, то такого великодушия я вот прохожу, что они тут немножко это, вот, мы проходим мимо. Мимо. И в первую очередь мимо этого проходит именно религия. Именно религия. Именно религии, именно слащавые проповеднички, которые на позитивчике рассказывают, что все хорошо, поели, попели, вся духовная практика у них на этом закончилась. И живут от праздника к празднику, и вспоминают святых, которые вот там на алтаре. Да посмотрите, кто они были, эти, которые на алтаре. Они все были минимум революционеры. Они никогда не соглашались с властями. Власти их боялись и уничтожали. Мы их, значит, празднуем, ну а сами, значит, в кусты. Понимаете? А где логика? Это наши праздники на позитивчике. Всякий раз, когда я прохожу мимо какого-то безобразия, ты уже кармически познакомился с этим, и оно лично тебя коснется. С другого бока совершенно. И так, что ты не можешь защититься, потому что ты кого-то там не защитил. К нам приходят именно наши недочеты, наши то, что мы не могли сделать. Что наши вообще дела? Давайте дочитаем до конца. Я никак не дочитаю текст. А, я уже дочитал. Следует отказаться тем, кто подчиняется непосредственно руководству Кришны. Итак, текст. О сын Притхи, не поддавайся унизительному малодушию, оно не подобает тебе, вырви из сердца эту недостойную жалость и воспрянь, о ты, карающий врагов. О Магьяна Тиграмгасья, Генаджана Шалакая, Чакшурн Виритам, Янас, Тасмайши, Игуровы, Намахан, Шайчайтанья Манок, Пиштам, Стапитам, Ена, Бутали, Сваем Рупа, Кадам, Ахьям, Нататисва, Падантикам, Ванчхакал Патарупьяшча, Крипа Синхувяевача, Патитанам Бхавана Пьо, Вайшнавая Пьо Намо Намаха, Джай Шри Кришна Чайтанья Прабу Нитьянанда, Шри Адвайта Гададхара, Шри Васадигура Бхакта Вринда, Хари Кришна Хари Кришна 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 Хари 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 Рама Хари Рама 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 Хари Хари. Итак, у любого дела есть цель. Возьмите из любого дела, духовного, недуховного, и уберите цель, и во что она превратится. Любое дело. Ну, например, вот самолет летит, вот летит самолет, да, там пассажиры. А вы, ребята, куда летите? Да вот просто мы летим. И сколько ты будешь лететь? Ну, пока не разовьемся. Потому что ну, должна быть место посадки какое-то, да, примерно так. Ну, глупо, но ведь мы живем именно так. Мы летим в никуда. Мы не знаем, что нам делать. Мы на всякий случай Что нас сбивает с цели? С цели нас сбивает зависть. Зависть, она сравнивает. Ведь именно из-за сравнения возникают споры, возникают раздоры, возникают все вот эти вот раздрайвы, недопонимания, все ругачки, все войны. Из-за сравнения. Если каждый заниматься будет своим делом, мы не будем пересекаться. Но мы же соревнуемся, потому что и мы ощущаем свой успех, физически ощущаем, умственно ощущаем. Люди говорят, если у меня больше, чем у него. Вот я что-то сделал больше, чем он. Я успешен. А при чем тут он вообще? И мы начинаем делать такие подобные дела. Мы начинаем обезьяничать, потому что вот своего нету. А когда, вы знаете, когда на соревновании бегут куча вот этих спортсменов там, спринтеры, стайеры, неважно, побеждает только один. А остальные 40, вот так и у нас. Побеждает только один. И мы рванули все за ним, за кем-то. А если каждый бежит по своей дорожке, побеждают все. И при этом еще не поругались. А там, знаете, подножки ставят, этот допинг специально еще выпил. Просто я вижу успех, чей-то успех, чужой успех. Чужой успех. И думаю, что то же самое сделать. Нет, твой успех совершенно другой успех. Никто не знает, что ему делать. Со стороны никто не может сказать. Тебе это просто начинает нравиться. И для тебя это всегда открытие, откровение. Твой успех растет с маленького, как маленький ребенок. Делай свой успех. Бери долю свою. Но начинается соревнование. И в соревновании, если даже ты победишь, это радости не будет, это будет злорадство. Ты считаешь, ты тогда будешь считать неправильные совершенно ориентиры. Ты будешь считать, что ты успешен, если у него фиаско, если он проиграл, ты успешен. Да нет. У нас было в Запорожье как-то Малашок приезжал, не знаю, кто-то, может, застал. Он просто нам демонстративно показывал, демонстрировал это. Было две группы, и там мы выкидывали какие-то желтые, красные карточки. И суть была такая, что от того, как мы выкинем, какие карточки, и они одновременно, мы не знаем, что они выкинут, значит, у кого-то прибавится, а вот у противников, как бы, убавится или прибавится. И он говорит, вот у вас соревнование. Мы соревновались не для того, чтобы у всех было больше, а для того, чтобы у них было меньше. В результате все вот так вот. И кто-то выиграл на 2 единицы. Он говорит, а там было такое, если бы там всем там красные карточки выкидывать, то у всех бы прибавлялось. Да нет. У нас же заложено, что я успешен, если я чуть больше остальных. Это философия дьявола. Знаете, вот мы собираем урожай, допустим, осенью, и там есть там фрукты, овощи, фрукты возьмем, да, фрукты, плоды. Потому что у всякого дела есть плод. И каждый плод, у него есть три продолжения, три развития ситуации. Первое, его могут съесть. Второе, его могут посадить. Там прикопать семечки, там раз, да? Картошку возьмем, да? Глазки там режут или целиком кидают, и оттуда опять. Она как бы там умирает, но она дает жизни, да? Вот. И третья ситуация есть. Эта картошка может просто сгнить. Вот человек, который живет для себя, который эгоист, это человек, который вот наслаждает свои чувства. Как вы думаете, к какой категории он относится? А? Нет. Его съедают. Потому что, когда он живет по своим чувствам, он зависит, у него нет центровой задачи, что ему делать для Бога. Он живет для себя. А для себя тут надо платить. Он начинает взаимодействовать с этим миром, а тут еще есть тонкие сущности. В это время он начинает сильно переживать. То у него там великое горе, то великая радость, то великая... И причем по ерунде и по пустякам. У него нет своей задачи. Он не убили хорошо, того убили здорово. И вот эти вот, ага, наказали, так ему и надо. Ну, вот такие вот. И он расходует эту энергию, ее как-то забирают, и он съедается. Но, надо сказать, он наслаждается. Эти чувства у него, и мы иногда там на футбол, чем мы там ходим, да. Почему мы радуемся, что вот им гол забили, да? Ну, вообще. Вообще соревнование это вообще сатанинское мероприятие любое, потому что, ну, у нас это считается даже круто как-то, да? Вот. Ну ладно, соревнования, допустим, ну, в бизнесе, да, в бизнесе, ну и то. Вот. Я хочу сказать, что у нас есть нормальные бизнесмены, как-то Бог их помогает. Вот. И причем эти бизнесмены от Бога, я вот на прошлом занятии рассказывал, как земледелие без химии. То есть человек 35 лет не вносил в землю ни одних гербицидов, ни одной химии не поливал, ничего. Оно как-то называется, это в районе, сейчас скажу, неровно, как его, ой, забыл, как его зовут, я даже записал, как его зовут. В общем, человек, который еще из Советского Союза, и к нему предписание, надо ж подкормить землицу, а он говорит, нет, у него сейчас высочайшие урожаи. Он не испортил землю. А теперь по аналогии смотрите, кто никогда не лечился. Мы вот сейчас получаем успех от лекарства, а дальше что с этой землей будет? Понимаете? Он никогда не лечился. У него заказов, потому что все же хотят нормальную пищу есть, из Германии, из Франции, из Польши, ну и наша элита скупается, до простых народ не доходит. Вот то, что там выращивает. Так он, по-моему, около 17 хозяйств сделал в Украине. И когда к нему приезжают, я рад еще раз это повторить, я это говорю, к нему приезжают, он говорит, сколько у тебя времени? Он говорит, сутки. Он бросает все и носом его тычет, давай, давай, делай так, нормально, чтобы люди нормально кушали. Он не таит свои секреты. Он бросает свою работу. Вот, этот человек живет в изобилии. У него есть, и на него ничего не влияет. А вы думаете, ему не спускали предписания, списали, и вот и при Кравчуке, и при советской там еще той власти, и до сейчас, и говорит, а ну вот, это как, знаете, на предприятие приходит, всем надо привиться. Ну как, чтобы здоровее быть. А кто-то говорит, нет. Пишу расписку, или покупают, или откупаются. Не буду я там троить, что вы там привезли, непонятно. Потому что сейчас последний указ, вот буквально дня два, мне эти колхозники рассказали. Все семена, которые поступают на Украину, не сертифицируются. Значит, мы даже не знаем, мы кота в мешке. А по поводу прививок и вакцинации, это 100% это убийственные вещи. Вот. А люди в это верят. В это верят. И вот если ты просто, понимаете, если ты дружишь с Богом, то у тебя хорошее настроение. Вот твой дух. Если тело твое дружит с природой, никаких проблем. Не надо дружить с химией, надо дружить, не надо дружить с искусственностью, надо дружить с естественностью. Вот. Кнейп, вот этот водолечение, он говорит, все болезни потому, что вы не допиваете водички, вы же все с воды. Просто больше пейте и все. Ну, что это, очень дорого пить? А мы привыкли, мы на сухую живем. Ну, что же, кожа и все такое. А просто пить, чуть больше пить. Ну, конечно, никакую попало воду, а просто пьешь и все. И таких там сода, там это, простые, вот под ногами просто лечение. Природное, не то, что вот шлют, и мы втридорого еще платим. Вот так и жизнь. И мы также платим за обучение, за ну, наши мозги, чтобы изувечили, надо это, и так далее. Понимаете, жизнь очень, очень простая. Итак, у каждого дела должна быть цель. И есть еще смысл. Когда появляется цель, появляется смысл. Если у тебя нет цели, куда ты летишь на самолете, ты летишь бессмысленно. Цель и смысл связаны. Если у тебя нет цели от Бога, нет смысла и в твоей жизни. Если ты эгоист, и ты вот как тот фрукт, у тебя есть смысл, он кратковременный, на временную жизнь. Но у тебя смысл есть. Ты хочешь просто нормально пожить один раз, круто пожить. У тебя есть смысл. Если ты посвящаешь себя Богу, свое тело посвящаешь Богу, ты в 1000 раз радостнее, ты 1000 раз могущественный, ты идиот с точки зрения вот этих вот, которые сами себе служат, но у тебя другая цель. И ты уже в вечной жизни живешь, поэтому там другие стандарты, другая амплитуда колебаний, вот это все. Но если ты самоосвещаешься, наводишь просто красоту на себя, наводишь на свое тело здоровье, занимаешься духовными практиками, кому нужна твоя духовность, твоя святость, если ты ничего не делаешь? Потому что эгоист что-то делает. И человек святой чего-то делает. Они влияют на окружение. И они с Богом, что эгоист, что святой, соприкасаются. А если ты приходишь, повторяешь тут Хари Кришна или там Господи Иисусе, все что угодно, там постишься, празднички и вот это, и больше ничего не делаешь, ты сгнившее яблоко. Ты сам себя не можешь, ну, ублажить, что ли, да? Ты сам не для себя не живешь, и для Бога ты тоже не живешь. И ты становишься черствым, некрасивым, противным, никому не нужным. Когда я в погребе нахожу гнилую картошку, я его выбрасываю. И вот эти люди бесполезны. Те тоже с пользой живут. Почему? Они получают шишки, уроки какие-то, там совесть где-то подсказывает. И Господь говорит, ну не хочешь ты мне служить, ладно, но ты хоть по совести свои бзики исполняй, и ты как-то общаешься, ты все равно с Богом живешь, у тебя есть смысл. Но когда ты самоосвещаешься, то есть есть, и вот ты когда приходишь в религию, в любую организованную религию, она из нас делает гнилых людей, которые живут не для чего, которые живут бесполезно. Знаете, что такое бесполезно? Потому что это заказ правительства, чтобы религии делали бесполезных людей. Чтобы они просто их брали в любой момент. А это люди, которые отреченные. Они такие заскетированные, они отделенные от жизни. О, это там корми занимаются, там майданы, не майданы, там эти голубые, не голубые. Но мы-то все там уже. Нет, ты, дорогой, здесь почему-то. И все, понимаете, и ты перестаешь влиять. А жить это значит влиять. Я напомню, что есть две функции у человека, у животных. Это первое, нравится. Нравится. Функция нравится. Это значит, когда ты нравишься, ты в безопасности. И второе, влиять, значит жить. Нравится это выживать. А жить это значит влиять. И вот ты прошел курсы, тебе рассказали, что ты же вот там вот. Я сейчас просто прочитаю вам 2 письма по этому поводу. Писем у меня собралось достаточно, но я их читаю, когда они, ну, как бы в тему попадают. Вот, одно письмо. Это даже не письмо, а комментарий. Вот здесь вот выступали одновременно. Это письмо Сергея Куркина на лекцию Марьяны Потоцкой и Таралакши Девидаси. Вот они вместе, помните, тут это как раз выступали? А лекция называлась «Битва духа и материи». Кто-то помнит вообще? Да, как они тут. И были к ним вопросы, и Марьяна только как начала отвечать, и вот он пишет Марьяне. У него, кстати, духовное имя есть Садананда Дас. Садананда Дас. «Марьяна, я вижу вашу дискуссию с ортодоксальными кришнаитами. И во многом могу согласиться с твоими идеями. И вопросом, где же продвижение из-за мантры, садханы или обрядов? Часто мы видим наоборот, новые люди, искренне стремящиеся полюбить Кришну, через несколько месяцев или лет теряют всякую надежду полюбить Господа, а когда им усиленно внушают, что они еще неофиты, недостаточно, недостойны даже думать о Кришне, не то что любить Его. То есть, если усиленно внушать это, люди начинают превращаться в функционеров или уходят. Функционеров это значит вот сгнившие эти самые, да? И вот еще вопрос. Тоже мне этот имя такое. Варендра Эгбот. С Прибалтики, наверное, кто-то. Вопрос. Почему большинство... Ну, вопрос длинный, я самый хвост читаю. Почему большинство преданных хотят вечного общения с Богом в духовном мире? Вот помрем, и будет хорошо. Вот. Вот такой ответ у меня. Это обманутые люди, похоронившиеся заживо, поддавшиеся на гипноз религиозных идолов. Религиозных идолов. И кто-то скажет, ну подождите, если я... Это тоже входит в религиозную программу, любую. Если я вот что-то такое узнал, я сейчас всем вот это... Всем расскажу, это называется санкиртана-ягья или там свидетельство. Ну, во-первых, кто ты такой, чтобы кому-то рассказывать? Ну, кто ты такой, чтобы тебя люди вообще слышали и слушали? Кто ты такой? Ко мне звонит один человек, говорит, вот, я понял, тут все здорово, тут все Кришна, я хочу всем рассказать. Я говорю, кто ты такой, чтобы кому-то рассказывать? К тебе должны люди приходить. Это означает, Бог к тебе их привел. Когда готов учитель, ученики приходят сами. И не наоборот. И учителями должны быть очень мало людей. Ну, царей мало, много не надо царей, правильно, да? Организаторов. Ну, не надо. Вот. Так же учителями. И поэтому Бог и учительство, или быть, я не знаю, кем-то еще другим, одно не лучше другого. Одно не лучше другого. Но к этому должна быть предпосылка. А предпосылка такая. Например, человек, вот он родился, он просто родился, и деньги к нему просто липнут. Знаете, вот есть такие люди. Вот, это значит, Господь доверил ему деньги. И его можно ставить на общественную кассу, на вот это уже. Господь его уже доверил. Ему надо просто там, ну, что-то общее, эти, но у него уже за сколько-то там жизни поскладывалось такие вещи, что ему можно доверить. А вот этот человек, вот он только родился и с детского сада, и он там в пионерском лагере где-то был, и около него всегда кружатся друзья, друзья, друзья. Это означает, что Господь доверил этому человеку людей. Я человеку спрашиваю, он, вот я хочу там проповедовать, я хочу вот это рассказать, потому что же это очень важно. Я говорю, а Господь доверил тебе людей? Не всем Господь, и не все могут вот это проповедовать. Господь доверил тебе, потому что, чтобы распространять такие знания, мало вот это знать, надо определять определенным характером, ну, иметь определенный характер, чтобы ты мог одинаково и уголовника, и святого послушать. И не сбить вот это знание. Потому что у всех остальных, они вот с этой группой общаются, а вот с этой, извините, нет. А этот может со всеми, поэтому он всех может понимать. Это значит, человек прошел в каких-то жизнях, и роль этого, и этого, и этого, и этого он всех может понять. И вот тебе можно распространять знания. Потому что знание, оно... дифференцировала. А этому надо сказать вот это, а этому сказать это другое совершенно. И как ты определишь? Ты был в этих шкурах? И симптоматика является только если у тебя друзья. Человек говорит, у меня друзей вот так. Я говорю, а что ты делаешь в последнее время? Да ничего. Я говорю, те люди, к которым ты хорошо просто относишься, не являются твоими друзьями. Твоими друзьями являются только те люди, с которыми ты делаешь общее дело, желательно ты его возглавляешь. Друзья появляются при общем деле, а это просто знакомые. Это соратники, там, ну, какое-то общее дело. Неважно, любое дело, любое. Друзья могут быть уголовные, но вы должны вместе ограбить банк. Если у вас не было общего дела, они не являются. Вы повязаны, кармически повязаны какой-то там гуной. Вот друзья. Или вы в баню вместе ходите по субботам, в сауну. Тоже друзья. Вы друзья по наслаждению. И у вас там общие какие-то темы. Или вы вместе там храмы какие-то строите, и людей лечите, госпитали делаете. Но вы должны... Ты что-то... Не, ничего делаешь. Значит, тебе рассказывать никому ничего нельзя. У тебя нет друзей. Господь тебе не доверил дело. У тебя не было ни одного проекта, понимаете? И в храмах приходят безусые пацаны, которые в жизни ничего не нюхали. И знаете, они что приходят? Потому что им там ну, вообще не прижились. А здесь как-то вот рафинированные условия. И потом они ходят, распространяют знания трансцендентные. Что они могут распространить вообще? Вот такая система работает. И знаете, кого они привлекают? Вот таких же, как они сами. Неудачников. Распространять это знание должен удачник. Ты не можешь людям ничего дать, если у тебя в жизни неудача, если у тебя порок сердца, если у тебя зависть, если у тебя соревнование постоянное, если у тебя не радость, а злорадство, если у тебя печаль души, а не радость от этого. Если у меня нету могущества, а есть радость, будь уверен, это злорадство, это не радость. Что у тебя больше или у него меньше. Радость – естественное состояние человека. Радость. Естественное состояние человека – могущество. Идем дальше. Хочу сказать, что поскольку, знаете, много всяких вещей полезных, общество преданных, друг друга там помогают, что-то вот это, много-много всего. Но если у тебя будет непослушание Господу здесь, недоверие к Нему, это все бесполезно и даже вредно. И вот в обществе, понимаете, это твоя задача лишняя, личная и больше. И когда она раздуется до определенных моментов, у тебя появятся друзья и соратники. Пока она маленькая, ты будешь один. Ты к Богу идешь один. И если ты маленький, идешь в толпе, и ты думаешь, что ты идешь к Богу, ты никуда не идешь. И это зафиксировано в священных писаниях. Хотя религии говорят, нет, верующие, они же как угольки вместе, пока не вместе, все хорошо. Ничего хорошего. Ничего хорошего. Ты тратишь время, которое тебе отведено на это самое. Вот я читаю. Браман и Вайшнав. Пишет Бхактисиддханта Сарасвати. Смотрите, что он пишет. Следующее, что я читаю. Браман и Вайшнав. В общем, на 234 странице. Просто читаю. Поверьте на слово. Кстати, у нас на сайте. Я это нашел, потом смотрю, у нас на сайте появилось. Думаю, о, интересно. Питаемся с одного источника. Следующее в литературе. Смрити Смарты. Ну, это ортодоксы такие. Следуя восходящим путем, с его кодексом поведения начинает создавать общины, которые лишь тормозят духовный прогресс. Духовные общины тормозят духовный прогресс. Преданные, верующие люди, следующее сердце, считают такие попытки препятствием на пути к духовной жизни. К материальной жизни гуртом можно и батьку бить, понятно. Но в духовной жизни нет. Ты должен выяснить свою задачу. Выяснить свою задачу. А что говорит по этому поводу Библия? Вот интересно. А Библия говорит. Вы слышали такое? Смертный грех. Слышали, да? И такое ощущение, что любой грех смертный. Так вот нет. Есть грех, а есть смертный грех. Есть грех, то есть ошибка, есть смертельная ошибка. А есть ошибка несмертельная. Сразу раскрываю карты. Несмертельная ошибка – это когда я эгоист и гоняюсь за ложными целями. Но у меня цель есть, у меня, значит, смысл есть. Я получу опыт, но у меня смысл есть. Если у меня есть смысл и есть цель, Господь меня сопровождает. А если я гниющий фрукт, у меня нету цели, я просто освещаю здесь и жду, когда помру. Ты уже помер. Можешь не ждать. Ты уже помер. Ты помер как для себя, так и для Бога. И ходишь вот такой. И что-то тебя все раздражает, потому что они, собаки, как живые ходят. Вот я такой святой, вот это ложная святость. Настоящая святость определяется не как я умываюсь, как встаю и что ем, а выполняю ли я свою от Бога задачу. Это называется праведность. И я должен сравнивать себя со своей задачей, которую Бог мне дал, и больше ни с какими книжками, и больше ничего. Со своей личной задачей. Буду ли я ошибаться? Да, буду ошибаться. Мне иногда хочется пожить для себя. Посмотреть что-то такое там. По телевизору новое, может быть. Да, ну для себя. Но вы знаете, Господь так делает. И вроде бы как это падение. Грешок, но ничего. Ну, для себя немножко. Ну, все равно с целью. Потом, ну, как-то отдохнул, потом опять, да. Но когда человек уже очень сильно Богу долго служит, и когда он начинает отдыхать, он во все, везде Бога видит и получает уроки, и он заодно и отдыхает, и у него личная жизнь, и он из личной жизни получает уроки, и потом это говорит и применяет это для Бога, у него все, понимаете, вот для него нет, что вот личная жизнь, общественная жизнь, там на работе, для него все начинает быть едино. И он и отдыхает с Богом, и работает с Богом, и подвиги с Богом совершает, и все хорошо. Но в начале этого, ну, главное, что у него все, цель есть. Понимаете, он тогда он отдает свое тело как инструмент для Бога. Вот делай, что хочешь. Иногда этот инструмент приводится в порядок. Это называется отдых. Но он понимает, что надо отдохнуть перед чем-то, перед боем. Вот. И это приятно. И воевать приятно, и оружие начищать приятно. Да. Вот. И когда и это люди верующие, эти люди преданные и верующие, и те, и эти. Вот грешные, ошибочные, и те, и эти. Но они оба верующие и преданные, потому что совесть у них есть. Потому что если нету совести, то даже свои простые вещи осуществить не сможешь. Ты забуксуешь сразу прямо, сразу тебя просто жестко остановят. Но если ты никуда не движешься, а заполняешь свою жизнь чепухой на всякий случай, и вот эти грехи не смертные, я вам скажу страшную вещь. Если и говорится, что вот кто-то целенаправленно жениться хочет, да, пятый раз. Например, но у него есть цель, понимаете? Да, надо молиться за него, все хорошо, нормально. А вот он не выдержал, но решил разбогатеть и опять нечаянно грабил пятый раз банк. Молиться можно, мы понимаете, и мы не верим в Бога, что у него же вечность, бесконечность, у него все есть, и ему сколько раз ты там это будешь делать, все равно, но у тебя есть цель. Понимаете, в чем интересно? Мы думаем, что Бог ограниченный, как и мы, ну раз-два простил, ну хватит уже, да? А он безразмерный. Но страшно не это. Есть смертные грехи. Когда ты грешишь просто так, бесцельно. Когда мужчина ищет женщину не для того, чтобы составить с ней эту компанию на всю жизнь, а он знает, что сегодня это, завтра это, завтра это. Вот это смертный грех. Когда человеку просто скучно, и он начинает есть, пить, гулять, веселиться, вроде вот чувства, вот это все, но это просто так. Вот за это Библия говорит, молиться бесполезно. Почему? Потому что у них нет цели. У них нет цели. Более того, вы знаете, от цели может увести чужой успех. У них есть зависть. Потому что все эти вещи, то есть у них не жизнь, а просто помойка. Просто помойка из хороших вещей. Они же не просто так, что попало, собрали. Они видели, вот у этого есть. Но это действие входит в ту цель и в смысл этого человека. А у тебя куда оно входит? Знаете, как Франкенштейн понабирал вот так вот что-то такое. И куда оно? У них есть, а у тебя обрывки? А я зачитаю. Первое Иоанна. Вот есть первое послание соборное Иоанна или нет? Да, а есть второе, а есть третье. Вот самый конец первого Иоанна. Вот самый конец, можно не искать. Это глава. Глава самая последняя первого Иоанна. Так, где же, откуда начать? Если кто видит брата своего, согрешающего грехом, не к смерти, то есть есть, оказывается, грех к смерти, а есть не к смерти, то пусть молится, и Бог даст ему жизнь. Жизнь. Вот ты даже грешный живешь, и праведный живешь, праведный, который исполняет свое. а есть, которые не живут. Вот которые не живут, за них молиться написано не надо. Ой, я что-то страшное говорю. Ой. Да? А, у вас смешно, это лучше. Да, да. Ой, муж. Ну ладно. Даст ему жизнь, то есть согрешающим грехом не ко смерти. А есть грех смерти, не о том говорю, чтобы он молился. Не надо молиться. И не надо их даже поправлять. Не надо поправлять. Поправлять надо двигающегося. А эта картошка закатилась в угол и потихонечку гниет. И никуда не хочет. Чтоб я была просто красивой. А для чего? Ну я буду святой. А для чего? А кому она, твоя святость, нужна? Кому ты хорошего что-то здесь сделал? Знаете, есть добродетельные дела. Добродетельные. Люди делают добро. Но это, знаете, это материальная вещь. Потому что там считают это добром, там считают это злом. Там это угодил, там ты не угодил, но есть добродетельные дела. Ты вообще что-то после себя оставляешь вот тут вот, в жизни. Потому что именно после чего ты оставляешь, изменяешь мир, а так ты вот и дальше у тебя будет. И... А есть живущие по вере. По вере. По вере это значит, я уверовал, что мне Господь сказал, и это делаю. Это святые. И святость, это должно быть для всех живущих. Каждый должен, и это легко, это самое легкое, то, что может быть. Но мы говорим, вернее, не мы говорим, религия говорит, ну как же, подождите, подождите, ну святость это, вот он такой, вот он, что там, время? Вот он такой, а вот подскользнулся, там, упал, там, гипс, да. Нет, святой не тот, кто... не падает, а святой, кто держится своего предназначения. Ну, может, раз, но он, у него есть цель, вот святой. Святой, который сравнивает свою жизнь и корректирует вот с этим, вот святой. И если мы посмотрим, там, библейских, этих, они там постоянно куда-то падали, вставали, и они все равно святые. Вот святость от чего? Потому что Богу интересно то, что ты выполняешь вот Его. А не то, что ты там где-то заблудился, это просто вообще не учитывается. И затем, если ты заблудился, заблудшая душа, помолились, все хорошо. Но если ты ничего не делаешь, написано за этих, молиться не надо. Им подсказывать ничего нельзя, потому что Господь говорит, с ними я буду разбираться лично. И именно поэтому бисер свиньям не нужен, именно поэтому там апостолы пошли и сказали, если вас там ничего не слушают, то, ну... Отряхните пыль со стоп, идите дальше. Именно поэтому в Бхагавад-гите написано, вот это там про сердце, непреданным не рассказывай, непреданным, а преданным рассказывай. Вот преданным будешь рассказывать, преданным, кто преданные? Преданные, это которые имеющие цель, потому что они автоматически, тут хочешь не хочешь ты за Бога, они просто не знают, что имеют дело с Богом. Они просто не знают этого подсказчика. Они просто не познакомились с ним ближе. Вот просто про него вот надо сказать и все. А не предан, который они про него не знают, и что ты будешь про него говорить? Ты утратишь весь свой ресурс туда. Это завистливые люди. Им бесполезно лечить, им бесполезно говорить, им бесполезно помогать. Если ты будешь их помогать, у тебя убудет. Я сейчас прочитаю, у меня даже стишок есть про зависть. Сейчас, минуточку.
Они же собаки, они же свиньи, да?
Те знают свою функцию, да. Но я что хочу сказать. Зависть, она идет сверху. Рыба гниет с головы. Вот эти гнилые фрукты, гнилые яблоки, это наше правительство, наше религиозное правительство. И так было всегда-всегда. Но не всегда, это было с тех пор, когда его стали назначать. как при товарище Сталине было все нормально. Почему? Потому что он делал выборные. Да, выборы были такие, но он очень зорко смотрел, чтобы они получали не больше, чем эти. Да, были какие-то льготы, но он не делил, что управляющая работа и производительный труд. Производительный труд и управляющий труд. Он просто труд и смотрел. Не справляешься, по шапке получал, ответственности даже больше. Боялись идти во власть. Вот. Все сразу мгновенно выросло. Сейчас назначающая власть во всем мире. Советский Союз за обозримую историю, это только период сталинизма, была выборная власть. И была выбранная даже не за счет народа, а за счет его вот этой мудрости. Это был очень необычный человек. Я говорил про него, что он, у него и религиозное образование, и мистическое образование, и экономическое образование. То есть у него там, это очень странный человек. У Сталина, да. Вот. Потом уже не было. Других таких не было. Потом мы видим, и после него, как у каждого святого, остается там пара сапог осталось, вот ничего не осталось. После остальных правителей там вагонами надо вывозить, что у них майна вот этого. Ну, это уже признак. Ему ничего не надо было. И также о святых. Если смотришь святое, за ним там это, машинами его там все вот это, потому что он это ест, а вот это он не ест. Он такой там больной. Какой, извините, святой? Какой святой? Потому что настоящий святой, он никогда не боится власть. Он всегда говорит правду. Он никогда не присмыкается перед властью. А власти выгодно, чтобы, ну, сейчас проповедники вот рассказывали, как все хорошо, вот духовный мир, и закрывали глаза на вот эту гниль, которая плавает сверху. Я еще раз повторюсь, на крысах делали эксперимент, что, помните, да, кто был на предыдущем? Крыс, которые взяли власть, у них мозги испортились. Они реально, они не просто гниют, это не выражение, это натурально мозги гниют. Гнилое, понимаете? И это нами управляет. И они, конечно, теряют ориентацию. За них молиться не надо. Вот за них молиться не надо. Бесполезно. Они выбрали свой путь. Они свой выбрали путь. И про них говорится, что с ними дальше будет.
А как же Боже царя храни?
Ну так а кто это сочиняет? Не, есть праведные цари. Какого царя? И он никогда не говорит, что не надо меня хранить. Раньше, когда дождик долго не шел, приходили к царю и говорили, что за дела? Ты что, плохо молишься? Почему? С него спрашивали за дождик. А сейчас он спрашивает, а что вы там это, налогов что-то мало, да? Дождь, не дождь. Вот тот же самый стих об исполнении Шридхара Махараджа. Бхагавад-гита, тоже Бхагавад-гита. Тот же самый текст, глава 2, текст 3, ну, который я сегодня читал, тут написано так. «О сын Кунти, отбрось эту трусость, ибо она не приличествует тебе». Трусость. Это обязательно трусость. Это называется трусость. Это не называется святость. Настоящая святость сопряжена делами. Святость, которая не сопряжена делами и у которой нет цели. Почему? Вот что представляет собой организованная религия? Люди приходят, и чем они их только там не ублажай? А давайте театр, а давайте, а вот нектарный, а вот какой киртан у нас, а вот это вот, лишь бы люди не ушли. А почему? А потому что ты, извини, клоун, ты не можешь ничем людей привлечь, потому что ты их... Просто им зубы заговариваешь, ты их никуда не ведешь, они у тебя никуда не прогрессируют, и ты им не говоришь, что в мире происходит. То есть церковь не должна быть отрезана от реальности. И ты вот это изгаляешься, как бы людей привлечь, потому что иначе ж денег не принесут, и кто ж тебя кормить будет. Вот почему. Да пропади я пропадом, если я буду вот это клоуном. Зачем оно мне вот это, понимаете? И вот настоящее, потому что главное, это чтобы у тебя, знаете, кто успешен по жизни? Успешен по жизни тот, и даже не важно, как он кончил, кто выполнил свою задачу. данную ему Богом. Выполнил свою задачу. Не, вот, не посадил дерево там или это. Выполнил свою задачу, не чужую. Не просто как достойно прожил. Ты не успешен. Господь может тебе позволить чего-то, ну, взять какое-то дело, приложить усилия, деньги, и добить это дело. И будет у тебя результат? Будет, может быть, даже успешный результат, но это не будет такой мега результат. Радости не будет. Потому что я говорю о результате естественном, который ты просто идешь, но ты просто должен его отстоять. Эта программа, которая у тебя возникла, идея, не которую тебе подсказали. Вот эта тебя идея, она и продвигнет, и она тебя очистит. Потому что нам предлагают курсы Люцифера, очищайтесь. Вы не готовы. Вот вы от ступени бхакти, вы должны очиститься, а тогда Господь с вами поговорит, и Он вам расскажет, что надо делать. Нет. Тебя очищает единственная вещь, цель. Твоя личная цель. Больше тебя вообще ничего не очищает. Потому что когда ты идешь, а что такое очищает? Ненужные вещи. К ненужным вещам относится почтение. Почтение. Потому что когда ты идешь, почтение очень сильно забирает время. Потому что надо, если почтение, значит надо всем угодить. А вокруг много там непреданных, неверующих, они могут смотреть на это по-другому, и ты будешь пока с ними, ты ни на шаг не продвинешься. Но когда ты покажешь себя тем, как есть, а Господь тебя защитит, не бойся. Вот. И тогда ты поймешь, что тебе надо около тебя, какие вещи, какие люди, какие средства, а что не надо. Вот это есть очищение своего бытия. Просто оставляешь себе свое, все остальное... Потому что идти в какой-то поход, рюкзак, в рюкзаке должны быть только нужные вещи. Телевизор туда или это как бы, ну к чему. Но мы именно так живем. Именно так живем. Так. Я ж не дочитал Библию. Кто нас сбивает? А сбивают нас кумиры. Это ложные божества или ложные живые божества, но... Надо понимать, кумиры и идолы всегда мертвы. Существует только один Господь в твоем сердце, который точно знает, что тебе надо. Он живой, и он тебе... Вы замерзли, наверное, да? Нет? Холодно? А нет? Закрыто, да? А, Федь, закрой, вот тут открыто. Закроешь? Не, ну ничего, да. То... Ну закрой. Итак, читаем. Всякая неправда есть грех. Это я читаю самый конец Иоанна, то же самое. Всякая неправда есть грех, но есть грех не ко смерти. Да, я вспоминаю там всех этих грехов, сколько там есть, да, в Библии. Там написано смертные грехи. Если ты это будешь делать, для чего? Чтобы просто набить свое существование чем-нибудь. У людей. Как у людей. Там немножко, там немножко, там немножко. Вот это ко смерти. Но эти же вещи могут быть этапом твоей жизни, куском твоей жизни, куском твоей правильной жизни. Объедение, обжорство. Может быть, вот чукчи, например, они, знаете, как объедаются? Они едят сутки. И едят строганину, сырое мясо. Он ложится, чукча, горизонтально, развешивает строганину, тюленя какого-нибудь. И в рот себе вот так вот сутки ест. К концу обеда у него такой живот. И в тундру на неделю.
Как верблюд,
да. Вот такой вот, смотрите, человеческий организм. И это не является объедением. Это часть его жизни. И так же со всем остальным, может быть. Но у него есть цель, там прокормить семью, там добыть еще кого-нибудь, там, да? У него есть цель, это оправдано. А как по-другому? Это ж не в универмаг забежал за два квартала, да? А там надо еще этого тюленя поймать, куда-то далеко. Мы знаем, Текст 18. Это я продолжение. Вот всякая неправда есть, не всякий грех смерти. Мы знаем, что всякий, рожденный от Бога, это уже про нас, я надеюсь, да? Да, конечно. Не грешит. Не грешит, не ошибается. Ну что вы так, такое лицо делаете? Не ошибается, я сказал. Вот так написано. Мы знаем, что всякий, рожденный от Бога, не грешит. Но рожденный от Бога хранит себя. Хранит себя. И лукавый не прикасается к нему. И дальше такое вообще. Дети, восклицательный знак. Храните себя от идолов. Аминь. Это последний текст, 21-й. Больше чего. Дети, храните себя от идолов. Вот кто нам морочит головы. Потому что зависть идет сверху. Оно не идет снизу. Давайте возьмем, вот не идет снизу. Зависть, и вот от село, не, нет, зависть прививается. Это прививка такая нам делается. Это мы смотрим телевизор. Вот если бы не смотрели, не было бы зависти, понимаете? Зависть появляется, вот искон, искон. В самом верху, вот Прабхупада, вот он еще жив. Ему уже люто завидуют. Уже люто завидуют, уже запирали его на неделю, потом поняли, без него не могут. Вот эти такие махараджи завидуют. Вот ученики, он их выпистывал, он им дал силу, он их поднял там перед людьми. И они ему завидуют. И Джая-Двайта, который вот рядом с ним постоянно был, который именно он исказил Шрилы Прабхупады, он люто ненавидел его, он кричал с висасами, сидел и говорит, что вы поете вот это, вот утренняя служба, Прабхупада Киджай. Причем тут Прабхупада? Мне надо это уже петь. Прабхупада в прошлом, я уже. Зависть. Вот где она, зависть. А преданные ходили между собой, ничего. Или там, ну ладно, и вот Прабхупада вроде умер, все нормально, Прабхупада умер, ура. Нет, зависть продолжается. Разделили весь земной шар на зоны, получили зональные очаги. И не дай бог, ты инициируешь со своего огорода. Это ж как же он же деньги мне должен носить, понимаете? И у них опять драка. А преданные, обычные люди ходили, братались. Не, не ходи на ту территорию. Не, не ходи. Ты должен спросить разрешения. Где зависть? Наверху рыба гниет с головы. Потому что когда получается власть, управление, да ты собой должен управлять. Собой управлять, а потом к тебе придут и скажут. То есть когда они... сразу, и если мы хотим туда, там по определению не может быть хорошо. Почему-то, потому что сразу после Прабхупады они изменили его завещание. Прабхупада сказал, как вот у Сталина, выборная власть должна быть. Выборная. А они стали назначать. Вот как только она назначается, зависть обеспечена. Зависть обеспечена. И туда люди вот никчемные пошли, никчемные, гомосексуалисты. Ну, которые вот извращенцы, там такие, понимаете, если человек грешит с целью, он до извращенчества не доходит, он ошибается. Но если он грешит без цели, он доходит до извращенства. Он теряет всякую ориентацию, и половую в том числе, ориентацию. И что ему остается? И вот, вот из этих людей, гнилых людей, именно формирована элита, потому что они все голубые, практически все. Вот. Прабхупада говорит, ну религиозные уже точно, религиозные точно. Ну, а что дальше? Ну, зональные ачарьи как-то раз, все, вот уже ушло, вот уже целое поколение их сменилось, зависть продолжается. Советский Союз разделился, там в активе Гьяна Госвами, здесь Ачюта Прие, и у них конфронтация. Да не, они же улыбаются друг другу. Извините, а почему в активе Гьяна Госвами не был приглашен на украинский фестиваль? А почему среди... И, а преданные ходят между собой, да, ура, Хари Кришна, все такое, да. Христиан то же самое, та же балалайка. Вот. Потому что Ачюта Прия сейчас, Бхактивигьяна приедет и сейчас все деньги заберет там на храм. Там же храм такой, его же Прабхупада там предвидел, надо туда денежки сдать. И сдавали. И поэтому Бхактивиньяна Госвами, ты что, такой отток финансов, разве можно? Вот. И в Ровно, даже вот приезжает Ачьютаприя, а там бхактивиньяновцы. На территории Украины бхактивиньяновцы, союз уже разделен, как яблочный пирог. И там же принимают в эту намахату только бхактивиньяновцев. Ты у другой, у тебя учитель, до свидания. До свидания. Хочешь с нами быть, а компания хорошая, хорошие люди. И приезжает Ачьютаприя, и никто в храм не приходит. И приходит этот президент храма и говорит, а вы что, региональный секретарь Украины, тра-ля-ля. Они, Ачьютаприя Киджай. И не пошли. Понимаете, кто разжег вражду? Сами преданные, что ли? Да они не догадались до этого. Зависть идет сверху. Зависть всегда идет сверху. Рыба всегда из головы гниет. И поэтому, когда мы туда молимся и смотрим, смотри, на кого ты молишься. И разве оно может тебе дать указание по... Если оно тебе даст указание, ты заразишься от него. Понимаете? Что за преданные? Я недавно еду в маршрутке. И вы знаете, по городу расклеили такие вот бигборды, да, там. Хочу лето. Видели, да? Такая задница с кругом. Просто задница на меня смотрит. Вот. И думаю, поджечь, что ли, вот это, я не знаю, да. А, как-то вот. И другие там, аналогичная тематика. Я еду в маршрутке, а на спинках вот этих сидушек, да? Тоже вот эти есть. Я смотрю, вот эта задница вот тут у меня смотрит. Я говорю, эй, водила, а я не хочу смотреть на эту задницу. Он так раз, вот так вот, таким стал овощем сразу. А я так, знаете, уголовным таким немножко, ну чтобы да. И думаю, что же? И к моему великому удивлению, вся маршрутка говорит, не хочешь, выходи. Я думаю, боже, вот смотрите, это люди приучены. А я думаю, как же так, ну неужели вот им нравится? Причем, знаете... Пара молодых возмутилась, а среднего возраста люди, ну, конченые, ну, уже смирившиеся, они циничные. Молодые менее циничные, чем люди от среднего возраста. Они, знаете, почему циничны? От своего бессилия. Они боятся власти. Молодые не боятся. Еще не боятся. Они говорят, да, ну, как-то вот, фу, зачем вот это? Я говорю, а... Это твоя маршрутка, ты что, не видел тебе? Ну, нам вот сказали. Вот это реклама интернета. И говорят, это реклама задницы. Интернет можно, при чем тут интернет, да этой задницы. Вот. Я не хочу смотреть, я не за это платил. И люди, и основные, другие люди, ну вот, и знаете, женщины в основном, среднего возраста, говорят, а что, даже прикольно, так хорошо, хи-хи-хи. Вот что у них на уме, понимаете? Это гниющие картофелины уже, понимаете? И что там, отряхнуть пыль со стоп? Если еще пару человек бы сказали, построили бы этого маршрутчика. Вот понимаете, где стоит проповедовать, где не стоит. Сказали нет, я и еще на меня стали это, а что ты вот это? Да. Вот. Завтра, послезавтра они столкнутся с этим. Они привыкли. Я, знаете, заметил, вот один мужчина, в общем, ну, выкинул телевизор, потому что провел интернет, и там можно любой фильм заказать. То есть, если реклама, то кто ему сразу выключить там. Вот. И потом прошло сколько-то время, ну, лет 4-5, и включил там вот голубой огонек, что-то, ну, что-то новогоднее вот это. Включил-то ужас. Секс во всех видах, а он к этому отвык просто. А все другие... У кого телевизор, привыкли, и они на эту рекламу уже не реагируют. Это знаете, вот когда беременная женщина, да, ее тошнит. А знаете, почему тошнит? Потому что мы все привыкли есть уже не пищу, а яды. И мы привыкли, как вот водку пьют, и потом уже не тошнит. Вот первый раз закурит, и ты дышать тебе нечего, а потом ты без этого не можешь. И мы привыкли вот к этой наркоте, которая и вакцинация, и в пище, и добавки пищевые, и все. А вот беременная женщина, И вот это маленькое у него что-то там начинает, и эта маленькая говорит, ты что это за чужая планета? И она вынуждена. Вот мы должны все быть как беременная женщина. Мы нюх потеряли, что полезно, а что не полезно. Мы дышим вот этим неполезным, еще удивляемся, почему вот это. А беременным женщинам или вот с чистым сознанием, если посмотрите, люди, они просто не берут ничего лишнего. Они едят не то, что в магазинах, а то, что на базаре можно купить, и желательно у бабушки, которая сама там как-то вот, да. То есть более-менее, ну, чистых продуктов нету. То, что вот можно там собрать, то, что на дачах, то, что не в сомнительных универмагах, которые не знают, куда-то привезли. Понимаете? Они делают то, что им в задачу входит. И более того, если ты уверовавшего, будут сопровождать чудеса и знамения. И одно из них, они не отравятся. Если у тебя будет генеральная линия, если ты будешь исполнять свою судьбу, то ГМО, не ГМО, оно не так на тебя будет действовать. Вот. Хочу прочитать еще текст. Время позволяет. Я прочитаю текст. Этот текст из Шримад-Бхагаватам. Он говорит о том, что если ты хочешь жить, вот ты хочешь жить, побеспокойся о своем сердце. Если ты будешь беспокоиться о всем остальном, в жизни это тебе не поможет. Не поможет. Ты не станешь сильным, потому что слабость сердца делает слабым тебе все остальное. Слабость сердца тебя заведет в места, где просто тебе ничего не хватает. Потому что сила – это главный симптом, что ты живешь. Жизненная сила. Это написано, я не буду уже поднимать, в Шримад-Бхагаватам, в Бхагавад-гите написано, но там есть ссылка на Чхандокья Упанишат. В Чхандокья Упанишат написано, самым главным в человеке, да не в человеке, по-моему, там в живом существе, неспособность видеть, дышать, думать и так далее перечислены, а жизненная сила. Жизненная сила. То, что ты говоришь, а есть тебе сила. Потому что если у тебя будет есть и будет сила, у тебя будет и радость. Радость. Радость относится к духовным дарам. Она идет второй после любви. Духовные дары. Радость сверху. Есть у тебя сила. А для чего сила дается? А дается сила для дела. И всем она дается сразу. Но потом истекает срок годности, а ты ее не применил, и ее тебе забирают. Я видел карикатуру, сидит такой мужчина такой, лопата, фонарь, могилка такая, ну такая, знаете, как-то слепил как-то сам ее, да, такой крестик, и там написано «талант». И вот он сидит, зарыл твой талант, похоронил, вот так вот скорбно сидит такая. И вот мы все такие, заживо, так сказать. Итак. Вот сейчас я буду читать длинный текст, но он кончается тем, что с сердцем не разберешься, ничем не разберешься. Шримад-Бхагаватам, песнь 3, глава 26. Из 62 текста подряд. Это я читаю, чтобы вас впечатлить. Да. Насколько это важно. Познакомившись, я буду читать без комментариев, чтобы подряд. Появившись на свет, полубоги и божества, которые управляют различными органами чувств, захотели разбудить того, кто их породил. Но не сумев сделать это, они снова один за другим вошли в тело Вират-Пуруши, чтобы пробудить его ото сна. Чтобы разбудить управляющее божество, которое дремлет в нашем сердце, необходимо изменить направление деятельности чувств, сосредоточенной на внешних объектах, и направить ее вовнутрь. И вот дальше по пунктам. Бог огня вместе с органами речи вошел в рот Вират-Пуруши, но не смог разбудить его. Бог ветра вместе с обонянием вошел в его ноздри, но Вират-Пуруша и не пожелал проснуться. Бог Солнца вместе со зрением вошел в глаза Вират Пуруши, но Вират Пуруша продолжал спать. Вслед за этим божества, последовавшие, повелевавшие сторонами света, вместе со слухом вошли в его уши, но и тогда он не пробудился. Божества, управляющие кожей, лекарственными травами и пряными растениями, вместе с волосяным покровом вошли в кожу Вират Пуруши. Но и тогда космическое существо не пожелало проснуться. То есть, я считаю, что такое мертвому припарка. И некоторые наши такие духовные практики очень похожи на мертвого припарка. Ты не оживаешь, твоя жизнь не оживает, твоя жизнь ничего не изменяется. Как буксовал, так и... Ну и тогда космическое животное не пожелало проснуться. Божество, повелевающее водами вместе с семенем, вошло в его гениталии, но Вират Пуруша по-прежнему продолжал спать. Однако, когда внутренний владыка, божество, повелевающее сознанием, вместе с рассудком вошел в его сердце, космическое существо, в тот же миг восстало из вод причинного океана. Божество, повелевающее сознанием. Твое знание должно быть со с тем знанием. Другого знания для твоей жизни нету. Это знание все, ну, хорошее. Но где знание твоей личной жизни, твоей индивидуальной, конкретной жизни? Ты его можешь подчеркнуть только вот отсюда. Сознание. Все остальное можешь дышать так, на ноздри, что там еще там перечислить, на кончик носа там вот так вот. Вот. Сильно не поможет. Вот. Вот. Тут все гораздо проще, не надо особо напрягаться. Еще несколько этих скажу. Ну, в подтверждение вот этого всего. Гораздо лучше человеку выполнять свои обязанности, чем чужие в совершенстве. Следовать по чужому пути опасно. А как ты узнаешь свои обязанности? Какой дядя тебе это расскажет? В этой же Бхагавад-гите написано: никто не знает, что ему делать. Никакой духовный учитель. Духовный учитель является идолом или кумиром, если он тебе рассказывает, что делать, но не показывает, где у тебя информация о том, что делать. И очень здорово, что он не знает. Текст 4, божественные демонические натуры, глава 16. Глава 16, текст 4. Гордость, высокомерие, тщеславие, гнев. Эти качества присущи тем, кто обладает демонической природой осым притхи. А это слабости сердца. Кто такие демоны? Слабые существа, которые что делают? Которые из нормальных людей делают овец и питаются ими. Потому что Господь их не питает. Питаются энергетически, телами. Там, это демоны, демонические натуры. Сами они потерялись. Их Господь не спонсирует. Но они как санитары. То, что где-то заблудился, они хоп и взяли. И поэтому они заинтересованы, чтобы побольше заблудились. Стада заблудились. В этом стихе описана прямая дорога в ад. Это чтобы вы не завидовали. Демон, несмотря на то, что сами не следуют религиозным принципам, хотят показать другим свою религиозность и духовное развитие. Они всегда проявляют высокомерие и гордость, кичась своим образованием и богатством. Такие люди хотят, чтобы другие поклонялись им, требуют к себе почтения, хотя на самом деле вовсе не заслуживают его. Они приходят в сильный гнев из-за пустяков. А знаете, что такое пустяки? Когда им говорят, что а вы, ребята, недостаточно святы. А что вы, ребята, себе позволяете командовать мною, например? И они из... То есть для всех это пустяки, но для них это очень серьезно. Мы лишаем их кормов. Просто лишаем их кормов. Потому что и вот они каждый свою делянку оберегает. Вот есть, понимаете, в Кременчуге вот мой знакомый Витхата, привет ему, вот, он просто взял, у него он дружит сочетание с Расватматха, ребята, книга, там, книга Нараяна Махараджа. Понимаете, с одной сампрадая. Приезжает дорогой Вишвадакшна, увидел эту книгу и сказал: о, ты не можешь проповедовать. И началась ложь. И он сказал: я там созвонился, у нас была, я потом узнавал, звонков не было, никаких заседаний не было, он просто сам наврал ему и лишил все, ты не можешь это людей. Понимаете? И это в рамках одной религии, которая официально как бы зависть, это зависть. Кто это значит? Демон. Это значит демон. А люди сюда приходят, к нему приходят Сарасватматха, с Гаудиуматха, никаких проблем. То есть травить можно, как Бхактивигьяна натравили на чью-то приюта, да. Стравить могут тоже, только сверху можно стравить. Понимаете? Потому что для них это не пустяки. Вот они из-за пустяков. А если говорить уже, это в рамках одной традиции искон это происходит, друг друга начинают травить. А если там читание Сарасватматха, вообще враги. Вообще враги. А если буддисты, то вообще это что? Вот. А люди такие же самые. Вот в одной семье этот буддистом стал, этот, все где-то одинаково. В общем и целом. Нет. У вас там учения о расах нету. А ваше учение о карме немножко подшаливает. А нам карма не нужна. Да ты разберись сначала со своей кармой, а потом скажешь, что не нужна. Вот. Карма им не нужна. А сам живет как... Вот. О гнилых верхах, пишет Прабхупада. О гнилых именно. Несмотря на то, что демоны представляют... Где я читаю? Глава 16. Божественные и демонические натуры опять. Понимаете, что такое демонические натуры? Они Я еще раз стишок прочитаю. Вы помните, я стих читал вам, да? Сейчас. Так, сейчас, минуточку. Стих. Кого? Елена Елецкая написала. Я вам читал в прошлый раз или нет? Стишок этот. Про зависть. Стих называется «Мацария». Мацария. Мацария означает зависть. Несчастнейший, слепонадменный эгоизм, завистливой иронией клокочет. Но как его любви даренью научить, когда он этого и знать не хочет? Вот эти люди завистливые, но они и несчастные. И научить их нельзя. И помолиться за них даже нельзя. И говорить им это нельзя. И Бхагавад-гита говорит, ни в коем случае с непреданными не общайся. Но в рамках религии говорится, непреданные это которые вот не на моем огороде. И вот про них Прабхупада пишет. Несмотря на то, что демоны представляют собой наиболее отвратительную часть человечества, общество искусственным путем ставит их в незаслуженно почетное положение. Такие люди прямой дорогой скатываются в ад и все же считают себя необычайно развитыми. Это говорится о ком? О руководстве. Об элите. Вот Прабхупада говорит. И про это давно написано, что праведные цари закончились. Вот. О ложной святости. Кстати, на эту лекцию меня натолкнуло, мне прислали на почту лекцию. Хороший, интересный проповедник. Я с ним так познакомился. Спасибо, что мне прислали. Как же зовут его? И лекция называлась симптомы ложной святости, по-моему. Мне прислали и сказали, вот этот проповедник христианский, он говорит, как вы. Я посмотрел, но много я нашел, что он... И вот некоторые тезисы я у него взял. Как же называется он? Вот забыл, как его зовут. Александр Шевченко. Александр Шевченко. Вот. И когда ты нет у тебя цели, ты теряешь себя. Ты уже потерялся и теряешь себя. Ты теряешь себя, когда из зависти начинаешь соревноваться со всеми. Соревнование – очень опасная вещь. И ты теряешь себя. Но люди, которые самоосвещаются, вот я красивый, вот я здоровый, вот, но ты теряешь себя, ты никуда не идешь. Почему? Ты теряешь себя, потому что ты не слушаешь Господа. Ты слушаешь, что вот ты думаешь, что ты сохраняешь себя, то ты сохраняешь святость, но ты Богу не нужен, такой святой. И такой здоровый себе не нужен. Ты вот ешь, оно тебе невкусно, а ты ешь. Начни заниматься чем-то таким вдохновленным. Можешь и вкусненькое поесть с аппетитом, да? И отдохнешь хорошо, когда хорошо потрудишься. А так ты кто? И ты теряешь себя. А почему ты теряешь себя? Потому что ты не слушаешь голоса Бога. И вот тут написано, и сердце имеется в виду. Если ты осознаешь меня, и моей милостью ты преодолеешь все препятствия обусловленной жизни. Однако, если ты будешь поступать в таком сознании и станешь руководствоваться ложным эгом, не внимая мне, то потеряешь себя. Глава 18, текст 58. То потеряешь себя. Но если ты будешь, то найдешь себя. В этой традиции говорится о 9 принципах преданного служения. На самом деле их 10. Но даже эти 9 принципов преданного служения перевернуты. Они говорятся о внешнем. Начинается со шраванам. Шраванам слушания. Шраванам, киртанам, смаранам. Но если все вот эти вещи ты приложишь к Богу в сердце, то все изменится. Вот все, что там написано, и вот я сейчас зачитаю. Сейчас я найду это и зачитаю. Шраванам, киртанам, смаранам, ну и так далее, не буду читать. Если это говорить о внешнем, то один смысл. И этот смысл диктуется говорящим или написавшим. То есть, если это говорить о внешнем, кто-то сказал или кто-то написал. А как верить ведической литературе, прокрученной через организованную религию? Ну, мы это уже проходили, да? Что там можно написать. Но если все эти принципы преданного служения применить к Богу в сердце, а не к религиозному менеджеру, то мы получаем изначальный смысл послания ачарьев. Все начинается со шравана, со слышания. А вот что Библия говорит интересное. Библия говорит, вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. Вера от слышания, вот сейчас внимание, вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. Между словом и верою стоит слышание. Мы слышим, но игнорируем Слово Божие изнутри, не принимаем его всерьез. Опять же, чему это способствует? Организованная религия. Слышат все, но слушают не все. Слушание производит веру. Слушание производит веру. То есть внутри что-то есть, я слушаю, у меня появляется вера, а вера толкает к делам. К каким делам? К моим делам. Взяв на себя слышание, перехватив шраваном, организованная религия получает возможность управлять толпой по своему усмотрению. Слышать – это значит подчиняться. Слушать – это значит подчиняться. Это значит привыкать подчиняться внешнему управлению или внутреннему. Внутреннее управление тебя делает могущественным, как страну, которая управляется изнутри. Внешнее управление, как страны, так и человека, это оккупация, порабощение и последующее уничтожение. Примеров вокруг достаточно. Ну, вообще, посмотрите, как управляются страны извне, как религиозный человек, который управляется извне. В общем, сравните их с их же состоянием, которое они были до религии, как страна до оккупации. Просто сравните жизненный уровень. Хорошее тоже слово, жизненный уровень. Не только экономическое, но и духовный смысл в этом есть. Жизненный уровень. Кстати, в обоих случаях порабощение происходит именно под лозунгом освобождения. Мы к вам приехали освободить. Или религия приехала тебя освободить, ты же там бедный, не туда ходил. Мы тебе расскажем сейчас, куда ходить. Вот. Вопросы?
А по поводу целей. Как бы цели надо ставить, а с другой стороны, что хочешь насмешить Бога, расскажи о своих целях.
Ты не Богу рассказывай, а ты Бога слушай. Бог тебе говорит. Он тебе говорит неожиданно, причем он такие вещи говорит, когда тебе Бог говорит. Но ты сначала должен послушать его в малом, тогда он тебе доверит большее. Потому что всякой деятельности нормальной должен быть плод. Но семена следующего урожая содержатся именно в плоде. Не как на Украину. Купили семена, засеяли, продали урожай, опять закупают семена. Потому что они ГМОшные, они не могут это. Они вот они дают урожай, они там их эти долгоносики не сильно любят. Вот. А раньше как было? Посеяли, вот самый крупный, рассеяли самые крупные зерна, посеяли через сито, оставили на посев. И вот это плод. Что-то ты съел, что-то ты на посев, ничего у тебя не сгнило. Как, то есть, когда у тебя есть цель, у тебя есть плод. Именно из плода ты берешь семена. На следующее. И вот точно так же, когда ты поверил Господу, маленькому заданию, плодом будет большая вера. Он тебе может дать больший кусок задания. Потому что он бы и раньше, а мне надо вот большой кусок. Да он тебе даст, но ты же подавишься. Ты же просто, ты струсишь просто. Потому что, говорится, слабое сердце это трусость. И поэтому, ну сколько у тебя жилы хватит, он тебе дает маленькое задание, что вот эту канавку ты еще можешь перепрыгнуть. Тебе хватит сил, осталось еще, тебя еще не съели, ты еще не потерял весь себя, у тебя немножко осталось, и ты начинаешь расти. У тебя следующая вера тебе больше, и ты начинаешь, становишься самим собой, жизнь восстанавливается. Плодом является увеличение веры и так далее. Ты идешь, ты не циклишься на плодах, а новое, и ты просто вот на тебя целый вал идешь, и ты становишься самим собой. И ты уже упиваешься не плодами, не попадаешь, как пишет Бхактивиданта Госвами, в зону дарующей наслаждения, а ты начинаешь испытывать радость от собственного могущества.
Получается эволюция постепенно тебе Господь задачу усложняет.
Да. Ты, Господь, он говорит, он ждет, когда тебе там надоест вот это уже уменьшаться.
Вот. Да, он видит, что ты уже способен, да?
Да. Господь ждет от нас инициативы. Он ждет от нас слушания. Слушание это некоторое ожидание. Ожидание. И вот когда он говорит, и ты видишь, ну вот сейчас могу сделать. Что тебе за это будет? Ничего не будет. Ты сохранишь себя, увеличишься и все такое. И тогда все остальные вещи, которые были в категории праведности или грехов, они высрятся у тебя так, с тебя пример там начнут брать. Но никто не повторит твой путь все равно. Вот. Вопросы. Значит, зависть исходит сверху. Чем больше ты общаешься с ними, вернее, подчиняешься им, а не сердцу, тем больше у тебя будет зависть. И ты такой праведный, ты всех слушаешься, но ты будешь все завистливый. Из тебя повылазит и жадность, и гнев, и все, что хочешь. Все с тебя повылазит. Вот. Зависть, самая главная ее задача, она отвлекает тебя от твоей собственной цели. Без собственной цели смысл твоя жизнь не имеет. Ни для тебя, ни для Бога. Кто-то говорит, ну ладно, для меня пускай не будет. И ходят такие. И вот эта ложная святость, это самое страшное. За них молиться невозможно. Их вылечить нельзя.